В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В более чем 40 регионах России проводится День народного гнева. Сегодня 5 лет со дня ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. В субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Социальные и политические движения России массовыми акциями протеста в более чем 40 регионах страны отмечают сегодня День народного гнева. Основные требования участников можно выразить следующими словами: прямая ответственность власти за антисоциальную и антидемократическую политику, проводимую в России, а основной лозунг – власть под гражданский контроль. Как проходит День гнева в некоторых регионах России, мы постараемся узнать из сообщений наших корреспондентов на местах. На связи Санкт-Петербург, где работает моя коллега Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Известно, что питерские власти, власти Петербурга не очень охотно шли на то, чтобы разрешить проведение акций в городе. Так ли это?
Это действительно так. Они дважды запрещали шествие и так и запретили его. Поэтому основная акция «День гнева» пройдет у нас, к сожалению, не в виде шествия, а в виде митинга на Финляндском вокзале. Но это не единственная акция, потому что митинг еще будет относительно не скоро, он начнется только в 13 часов, а в 10 часов началась другая акция, флеш-моб, под таким длинным названием «Спасибо, что снизили цену на бензин на 1 рубль». Эту акцию проводит межрегиональная общественная организация автомобилистов «Свобода выбора», петербургское отделение. И вот надо сказать, что по опыту проведения таких акций автомобилисты уже столкнулись с тем, что им никогда не проникнуть в горы, что милиция их всегда заворачивает, поэтому они разработали чрезвычайно хитроумный маршрут и назначили встречу друг другу на внешней стороне КАТ между Пулковским и Московским шоссе. Собирались встретиться 50 машин, колонна. Вчера только я еще говорила с организатором акции Александром Расторгуевым, и было получено согласие примерно от 50 участников, но сегодня в это даже трудно поверить. На акцию приехало только две машины. Организатор горько смеется, что, наверное, остальных не пустили жены. Тем не менее, эти две машины очень красочно, так сказать, обклеены плакатами, оранжевыми ленточками. Причем организаторы подчеркивают, что это не цвет оранжевой революции, это просто цвет тревоги. И там такие плакаты. «ФАС. Хватит писать письма нефтяникам, займись делом. Власть, не наглей, давай бензин по 12 рублей. Нифига себе подешевело. Нефть на 70 баксов, бензин на 1 рубль. Меняю бездарную власть на дешевый бензин». На головной машине, которая идет первой, укреплен флаг организации. Он белый, с таким оранжевым солнышком и со словами «Свобода выбора». Сам флешмоб состоял в том, чтобы на одной из заправок, этой заправкой оказалась заправка петербургской топливной компании, там заправили по 1 литру бензина символически, но имея в виду, что вообще на бензин не хватает денег. Подъехала милиция к машинам, но, видимо, увидев, что их очень мало, уехала. И поэтому беспрепятственно эти машины проехали в город. Вот сейчас они едут по набережной, по направлению к Васильевскому острову. Вообще маршрут разработан в КАТ по Обуховскому мосту, по Октябрьской набережной до моста Александра Невского. Вот. И вот по Невскому проспекту они собираются поехать на Стрелку, вот они сейчас к ней приближаются. И потом, развернувшись, они должны будут приехать вот как раз к митингу Дня народного гнева на Финляндском вокзале. И там остановиться на некоторое время и своими гудками, сигналами поддержать эту акцию. Едут они очень медленно, 5 километров в час примерно, с зажженными фарами и с аварийной сигнализацией, так, чтобы как можно больше людей заметило и поняло, что это за акция.
Спасибо большое, Татьяна. На связи со студией была наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Далее мы пробуем связаться с Саратовым, где работает наш корреспондент в Волжском регионе Ольга Бакуткина. Ольга?
Да-да, слушаю.
Здравствуйте, Ольга. Что происходит в связи с проведением Дня народного гнева в Саратове? Нам интересно это узнать.
Акция протеста проходит на центральной площади Саратова, площади Революции в прошлом. Определить число участников сложно, потому что сегодня здесь работает городская ярмарка сельскохозяйственной продукции. Грузовые автомобили с капустой, картофелем, луком, бахчевыми культурами, лотки с товарами примыкают прямо к трибуне, которая обклеена плакатами партии «Трудовая Россия» и Российской коммунистической рабочей партии. Здесь также только красные знамена. Заявку о проведении акции протеста подавала в муниципалитет региональное отделение Российской коммунистической рабочей партии. Его саратовский лидер Николай Солдатов и открыл митинг. Сейчас у трибуны выступают активисты. Слушают их менее 100 человек. За соблюдением порядка на митинге наблюдают трое сотрудников милиции. Требования митингующих в основном касаются социальной сферы. Это повышение заработной платы, социальных пособий, пенсий и снижение тарифов на жилищно-коммунальной сфере. Марина?
Да, спасибо большое, Ольга. Это была Ольга Бакуткина, наш корреспондент в Саратове, который следит за проведением Дня народного гнева в этом городе. Теперь мы попробуем узнать, как проходит этот день в Тюмени. Я предлагаю узнать это от корреспондента Алекса Немирова. Алекс.
Добрый день, Марина.
Здравствуйте. Скажите,
митинг, да.
Да-да-да, скажите, пожалуйста, у вас уже закончился митинг или еще продолжается?
Вот я об этом и хотел сказать, что он уже закончился, и он был не такой многочисленный, как обычно. Человек 100, не больше, собралось на митинг. Краткое содержание большинства выступлений было написано на щитах и транспарантах, поэтому пока нет звуков, они будут, видимо, позже. Я их прочту. Россиянам европейские зарплаты, пенсии и стипендии. Правительство в отставку, губернатор повысил цены, повысил заработную плату. По словам первого секретаря Тюменского обкома РКРП Александра Черепанова, с которым мне удалось поговорить на митинге, местные власти акцию разрешили, и сторонниками Общероссийского дня народного гнева в Тюмени выступили движение «Трудовая Тюмень», комитет советских женщин и областной клуб избирателей. Ну а то, что в этот день депутаты Тюменской областной думы как раз в здании напротив принимали бюджет на 2009 год, лидер тюменских коммунистов назвал случайным совпадением. Черепанов не ответил, доволен ли он тем, как в основном областном бюджете, в новом областном бюджете защищаются права трудящихся и как защищены социально ущемленные категории граждан. Он сослался на то, что не знаком с этим документом. В этот раз Александр Черепанов не стал депутатом, его кандидатуру сняли задолго до дня голосования. Так что площади остались одним из немногих мест для его выступлений. А по итогам акции митингующие собираются принять резолюцию и направить ее в адрес областных властей. Марина.
Угу. Спасибо большое, Алекс. Я напомню, что это был наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров, где тоже прошла акция в День народного гнева. И напоминаю, что наши корреспонденты в Тюмени, Саратове и Петербурге освещали сегодняшние акции народного гнева на местах. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Была обстреляна машина главы межрайонного отдела по борьбе с кражами и угоном автотранспорта. В Москве на 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев. В Новгороде у школьников младших классов зарегистрировано 84 случая вирусного менингита. В России оппозиция проводит массовые акции протеста под названием «День народного гнева». Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Российские правозащитники и политические деятели требуют пересмотра позорного дела и освобождения всех осужденных и подсудимых по этому делу. Собрание общественности, приуроченное к сегодняшней дате, проходит в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве. И там же находится мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Действительно, несколько десятков человек собрались в музее академика Сахарова, и вот буквально сейчас, минуту на минуту, начнется собрание. Главная цель этого мероприятия – это ознакомление с документом, который обращен, значит, ко всем общественным деятелям, ко всем, значит, гражданам страны. Речь идет об обращении Международного комитета в защиту российских политзаключенных к людям доброй воли. Так называется документ. Я должен сказать, что это продолжение, вот несколько, это последовательная деятельность правозащитников и общественных деятелей, потому что буквально пару дней назад и на нашем радио, и во всех других средствах массовой информации зачитывалось письмо, заявление, которое называлось «Карательная юстиция за стеклом». Если в первом случае речь шла о Михаиле Ходорковском, о всех остальных фигурантах дела ЮКОСа, то в данном случае правозащитники и общественные деятели решили оказать моральную поддержку всем политзаключенным, и фамилии в этом списке есть, это и ученый Сутягин, ученый Данилов, академик Решетин, тут не более 10 человек. Я хочу сейчас предоставить слово правозащитнику Евгению Хлову, который более, может быть, детально выделит важные моменты этого второго заявления.
Уважаемые радиослушатели, действительно, несколько дней назад было сделано заявление «Карательная юстиция за стеклом», посвященное с требованием осудить всех фигурантов, всех узников дела ЮКОСа. Сегодня начинается общенациональная кампания по освобождению всех российских политзаключенных. Их в стране несколько десятков, по разным данным, до свыше 100 человек. В музее Сахарова начинается сбор подписей. Но уже есть несколько статусных известных подписей, в том числе писатель Борис Стругацкий и правозащитники. 22 мая правозащитники обратились к Медведеву с призывом помиловать без требования признания вины всех политзаключенных, выделив 14 и тех, кто имеет максимальные сроки. Ответ не получен. Начинается кампания с подписания. Она будет длиться недели и месяцы, каждый может подписать, обратиться за освобождение всех российских политзаключенных.
Это был правозащитник Евгений Ихлов. Я вот буквально хотел бы, если у нас есть время, зачитать хотя бы
очень
два
предложения. Немного, Мумин, очень немного времени.
Хорошо, тогда у нас будет чуть позже более подробный рассказ об этом. Я тогда сейчас зайду в зал и послушаю, о чем говорят правозащитники и общественные деятели, чтобы позже нашим слушателям рассказать более подробно, что здесь происходит. Марина?
Спасибо, Мумин. Будем ждать вашего сообщения. Я напомню, что из музея общественного центра имени Андрея Сахарова в Москве передавал мой коллега Мумин Шакиров. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике.
Усиление экономических проблем может изменить политическое лицо Европы. Избиратели разочаровываются в европейском либерально-демократическом истеблишменте и хотят более радикальных решений. Так начинается аналитический комментарий специалиста по политике и истории стран Центральной и Восточной Европы, журналиста «Радио Свобода» Ярослава Шимова под заголовком «Кризис приведет популистов», с которым можно познакомиться на сайте газета.ру. Он пишет, что, например, накануне региональных выборов в Чехии социологи из университета города Аламоуц провели общенациональное исследование электоральных предпочтений. Выяснилось, что две крупнейшие политические партии, гражданские демократы и социал-демократы, стремительно теряют сторонников. Недавние парламентские выборы в Австрии принесли поражение двум ведущим партиям – социал-демократической и народной, и успех правым популистам – партии «Свободы» и «Союзу за будущее Австрии». В Великобритании рейтинг правящих лейбористов упал так низко, что им на пятки теперь наступают вечно третьи либеральные демократы. На президентских выборах во Франции дважды подряд в традиционный спор неоголистов и социалистов вмешалась третья сила. В 2002 году лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен, сенсационно вышедший во второй тур, в 2007-м левоцентрист Франсуа Байру, которому не хватило совсем немного, чтобы добиться аналогичного результата. Сейчас, когда европейская элита принимает отчаянные меры, чтобы предотвратить паралич финансовой системы, наступает момент истины.
Люди начинают несколько уставать от доминировавшей в последние годы политики, которую можно назвать в кавычках «скучной», то есть которая не предлагала каких-то радикальных или четких ответов на вопросы, а склонялась скорее к чуть более левым или чуть более правым рецептам. Политический маятник качается, но будет ли эта тенденция долговременной и станет ли радикальный популизм правого или левого толка доминировать в европейской политике, об этом пока говорить рано.
Ярослав Шимов, сайт «Газета.ру». В письмах, которые российская общественность пишет в защиту Светланы Бахминой, содержатся известные противоречия. В них заключен некий парадокс. Имя получателя на конверте указано неверное. Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Вы к кому?», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
То есть по форме все правильно. Президентом России у нас работает Медведев Дмитрий Анатольевич. И к нему обращены наши просьбы помиловать Бахмину. С одной стороны. А с другой стороны, все, за исключением грудных детей и душевнобольных, знают, кто реально правит Россией, кто начинает и завершает войны, роняет курс акций на российском рынке и силится его поднять, карает врагов и награждает друзей. Человек по фамилии Медведев для нас загадка. Черты его характера, политические пристрастия, сильные и слабые стороны до сих пор не раскрыты. Напротив, о характере, убеждениях, пристрастиях, друзьях по дачному кооперативу и недругах Путина мы знаем довольно много, порой до мелочей. Ясно, например, что Владимир Владимирович, человек с университетским образованием, умеет правильно написать под диктовку слово «милосердие», но значение этого слова ему неведомо. Поэтому комиссию по помилованию при нем за ненадобностью разогнали.
Вот такой парадокс, горько иронизирует Илья Мильштейн, вспоминая довольно старый уже анекдот. Муму утопил Тургенев, а памятник на Москве-реке Петру Первому. То есть, подытоживает окончательно автор текста, помиловать Бахмину, ожидающую ребенка, имеет право Медведев, а может, один только Путин. Литератор Мариетта Чудакова участвовала в работе первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее созданных при них комиссиям, помилование в России как таковое перестало применяться.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Литератор и публицист, бывший сотрудник комиссии по помилованиям Мариетта Чудакова.
Обзор политического интернета подготовил мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». С 1 декабря 2009 года в Вооруженных силах России упраздняется институт прапорщиков. До этого срока планируется сократить, перевести на другие должности и уволить в запас около 140 тысяч прапорщиков и мичманов, находящихся сегодня на военной службе. Почему это стало необходимым? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседует с российским военным аналитиком Александром Гольцем.
В теории прапорщик, как определяется уставными документами сначала советской, а потом российской армии, это помощник офицера. На практике и предполагалось, что институт прапорщиков будет представлять собой некий аналог института профессиональных сержантов в других армиях мира. Однако на практике этого не получилось. Вместо того, чтобы занимать боевые должности в войсках, прапорщики по большей части сконцентрировались на хозяйственных должностях, что породило большое количество шуток, анекдотов и так далее.
Это то, что было с прапорщиками в советской армии, то, что, в общем, видимо, продолжалось в российской армии. Вот теперь давайте поговорим о том, как отмена вот этой позиции, как она вписывается в ту реформу. Мы можем все-таки говорить о реформе, которая сейчас проводится в вооруженных силах?
Да, безусловно. Вот те количественные сокращения, которые уже были объявлены министром обороны Сердюковым, а именно сокращение офицерского корпуса практически на 2/3, они не могут не привести к серьезным качественным изменениям. Уже объявлено о подготовленной программе перевода всех сержантских должностей в вооруженных силах на контракт.
Давайте поговорим о тех функциях, которые, по идее, должны были выполнять прапорщики в старой советской и российской армии, и те, которые они на самом деле выполняли. Вы упомянули две функции. Первая, вот желаемая, это помощник офицера, и вторая, которую они фактически выполняли, это хозяйственная функция.
Одна из самых острых проблем советской, а потом российской армии заключалась в том, что у нас отсутствовал институт профессиональных сержантов. Именно сержант отвечает за поддержание дисциплины в казарме, а не офицер. Именно сержант является для солдат носителем профессиональной этики. В советской армии эту функцию до середины 60-х годов выполняли так называемые старослужащие, потому что они были по жизненному опыту, по боевому опыту и, наконец, по возрасту. Они отличались от тех, кем они командуют. И не случайно дедовщина в вооруженных силах началась именно в тот момент, когда ушли последние из этих старослужащих. Корпус прапорщиков создавался для того, чтобы их заместить. Но, опять-таки, в силу экономических условий, в силу того, что один раз закончив эту школу прапорщиков или получив эти звезды, человеку некуда было расти, сам ход событий прибивал его к какому-нибудь теплому месту, столовая, что-нибудь такое. И как можно дальше от непосредственной, от командования солдатами. Только в неких элитных частях, как-то десантные войска, морская пехота, еще были замком взвода прапорщики.
Не ждет ли этот новый военный армейский класс профессиональных сержантов та же участь, что и прапорщиков?
Это зависит от того, как будет устроено дело. Пока мы очень немного знаем о планах подготовки вот таких профессиональных сержантов. Если взглянуть на опыт Соединенных Штатов, Великобритании и других стран, параллельно офицерской иерархии существует иерархия вот этих сержантов. В американских вооруженных силах офицер не отвечает за поддержание дисциплины в своем взводе. Это функция сержанта. Очень важно то, как будут готовить этих сержантов. Об этом мы практически ничего не знаем. Вот худшее, что можно представить, это то, что таких сержантов будут готовить в наших обычных учебках. Хотелось бы понять, будет ли создана академия какая-то, учебное заведение, где будут готовить этих сержантов именно как младших командиров.
С военным аналитиком Александром Гольцем беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня на Радио Свобода с 19 до 21 часа программа «Итоги недели Радио Свобода». Главная тема: участники Дня народного гнева требуют поставить власть под народный контроль. Ведет программу Дмитрий Волчек. 12:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Как сообщили в правоохранительных органах, огонь велся по машине главы межрайонного отдела по борьбе с кражами и угоном автотранспорта. От полученных ранений милиционер скончался. До этого был ранен еще один сотрудник милиции. Вышедшего из дома милиционера выстрелил снайпер. В Веденском районе Чечни боевики обстреляли из гранатомета группу военных, проводивших инженерную разведку. В Москве на 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев. В Новгороде зарегистрировано 84 случая вирусного менингита. Заболели в основном школьники младших классов. В России оппозиция проводит массовые акции протеста под названием «День народного гнева». Митинги пройдут более чем в 40 регионах страны. Сегодня 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова пройдет собрание общественности. Обращение российской интеллигенции к президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Светлану Бахмину подписали еще несколько известных деятелей культуры. Общее число подписей за помилование Бахминой достигло почти 65 тысяч. В столице Афганистана, Кабуле, убиты 2 гражданина Германии и афганец. Несколько человек ранены. Вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. В испанской стране Басков на железнодорожной станции в субботу произошел взрыв. Часом позже на другой станции взорвали бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал. В Пекине завершается Азиатско-Европейский саммит по мировому финансовому кризису. В саммите участвуют 27 стран ЕС и 16 стран Азии.
В эфире «Свобода в полдень». Главную тему программы «День народного гнева» проводят сегодня в более чем 40 российских регионах. Продолжит опрос на улицах Пятигорска. Наш корреспондент Лада Леденева спрашивала жителей города, от кого зависит решение ваших социальных проблем.
Правительство, больше никто. У меня столько проблем. Кто? Я сам буду решать. Кто будет? Кто-то со стороны решит, а никто. Сам себе. И здоровье, и пенсия, и все, что хотите. Сейчас столько проблем, это конец света. Я получаю пенсию и завишу полностью от правительства. В правительстве должны сидеть люди, которые понимают людей. Больше ничего.
От наших правителей, от нашего государства. Цены поднимают, а пенсию не добавляют. Все дорожает абсолютно. Край наш хлебный. А хлеб дорожает. Мы бессильны. А уже молодежь должны выходить на митинги. Нужно обязательно. Нужно ставить вопрос, себя защищать.
То правительство, которое обещают. А уплывает от нас, уплывает. Бывшая номенклатура, которая вовремя прибрала к своим рукам все богатства и все. Не знаю, кто там за спиной у Путина, Медведев. Я не верю, что это они, марионетки. Вот, крутят, вертят, делают, как им выгодно, и все. Почему? Дают, чтобы не пищали, не знаю, мы все понемножку кушать. Ну, что делать? Жить, крутиться, терпеть, конечно. А что мы сделаем? Самый терпеливый русский народ.
Все от правительства зависит, конечно, кого еще зависит. Ну, кто конкретно зарплата зависит, знаю, конечно. От хозяина, на которого работаешь. Я думаю, делают, наверное, самим, что возможно, наверное. Не думать, что кто-то сделает, потому что опыт нам показывает, что нам никто ничего сам не сделает.
Единая Россия. Партия чиновников совсем не думает о народе. Мне не дали мою пенсию, которую я заработал. А дают подачки какие-то, всякие субсидии, всякое прочее. Мне нужна моя пенсия. Чиновники, все они в Единой России, да. Я уже не способен бороться, у меня нет здоровья бороться для борьбы. Но если найдутся единомышленники, мы из молодежи, мои единомышленники, конечно, бороться. Что же еще делать?
А вот от кого зависит, я не знаю. Я, наверное, слишком стара. Мы привыкли жить при советской власти. Трамвай стоил 3 копейки и хлеб 20 копеек. Вот сравните теперь. Вот я получаю пенсию 5010 рублей. А бабки, такие же, как я, проработали еще тяжелее. С 14, с 12 лет получаю 2000. Мне больше нравится, как я жила при советской власти. Там порядок был.
От кого это зависит, это только от самих себя. Мы виноваты. Бастовать, выходить на улицу. Как обычно, выходим мы на эту площадь. А им плевать. А что сделаешь? Воевать, что ли? Выход есть. Выходить всем на баррикады, так будем говорить.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Далее в программе «Свобода в полдень» новости культуры. В Мюнхене открылась выставка работ Василия Кандинского. Харрисон Форд интернет-голосованием признан лучшим актером, сыгравшим главу государства. В Калькутте скончался индийский художник Паритош Сен. С новости культуры подготовили Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
В Мюнхенском музее Ленбаххаус открылась ретроспективная выставка работ Василия Кандинского. Представлены 95 картин 1907-1942 годов. В Мюнхене выставка продлится до 22 февраля. В апреле она откроется в Парижском музее Помпиду, а в сентябре переедет в Нью-Йоркский музей Гуггенхайма. Основу коллекции Кандинского в Ленбаххаузе составили полотна, подаренные подругой художника Габриэля Мюнтер. В музей Помпиду картины передала вдова Кандинского Нина Николаевна. Вне всякого сомнения, Кандинский был одним из последних великих авангардистов, и посетители смогут увидеть революционное движение к радикально новым формам искусства, обещают организаторы выставки. Перед выборами президента США портал MovieFone предложил посетителям ответить на вопрос, какой актер лучше всего сыграл главу государства. Победил Харрисон Форд, который в 1997 году снялся в боевике «Президентский самолет». Голоса за него отдали 24% респондентов. В голосовании приняли участие более миллиона человек. На 91-м году жизни в Калькутте скончался крупнейший индийский художник Паритош Сен. Живопись Сен изучал в Париже, где познакомился с Пабло Пикассо, оказавшим на индийского художника решающее влияние. Вернувшись на родину, он преподавал в Бихарском и Джадавпурском университетах. В 1942 году организовал первое объединение индийских художников-модернистов – Калькуттскую группу, достижения которой вскоре стали всемирно известны. Паритош Сен принадлежал к исчезающему поколению художников, которые одинаково комфортно чувствовали себя и в интеллектуальном салоне, и среди уличной суматохи, говорится в некрологе калькуттской газеты «Телеграф». В Москве 28 октября откроется фестиваль «Новое британское кино», подготовленный Британским советом. В программе 9 игровых и 2 документальных фильма. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В начале года существовали опасения, что деятельность Британского совета в России вообще будет парализована. Тогда, чтобы наказать Лондон за требование выдать Андрея Лугового, закрыли региональное отделение совета. На днях арбитражный суд Москвы признал незаконной значительную часть налоговых претензий к организации, занимающейся культурным обменом, и освободил ее от выплаты 100 миллионов рублей. Появилась надежда, что это позволит восстановить деятельность совета в полном объеме. Хотя фестиваль британских фильмов проводятся уже в 9-й раз, есть соблазн увидеть еще один симптом того, что дела Британского совета в России идут на поправку. Среди фильмов, которые на этот раз привезут в Москву, семейная драма «Генуя» плодовитого Майкла Уинтерботтома, комедия, снятая в Шотландии голливудским актером и режиссером Чарльзом Мартином Смитом, история любви через Ла-Манш во французском фильме «Джеки Уидни». И, конечно, синефилы не пропустят «Время и город» Терренса Дэвиса, документальный фильм, который знаменит режиссер снял после 8-летнего молчания. Город — это Ливерпуль, о котором Дэвис рассказывает с неиссякаемой страстностью, порой срываясь на крик. Англичане говорят, всем интересно послушать, что скажет сердитый молодой человек, но никого не интересует, что скажет сердитый старик. Терренс Дэвис — сердитый молодой человек, ставший сердитым стариком, но слушать его по-прежнему интересно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Один из самых ярких и активных участников передачи «Литературный квартет» на немецком телевидении Марсель Райхроницкий на уходящей неделе публично отказался от присужденной ему премии и объяснил почему. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Марсель Райхроницкий с 1988 по 2001 год сам работал на телевидении. Он был самым ярким участником телепередачи «Литературный квартет», в которой обсуждались новинки литературы. И вот этот полубог немецкой литературной критики как будто впервые увидел родное телевидение и увидел, что оно нехорошо. Он заявил на церемонии. «Я не принимаю эту премию. Я не могу ее принять. Я нахожу ужасным все, что я здесь вынужден был выслушать». Отказ Райхроницкого принять премию за сумму его достижений сопровождался замечанием, что после того, как он услышал со сцены столько безнаказанной глупости и чепухи, и увидел, кому еще эта премия присуждается, он не хочет иметь со всем этим ничего общего. Особо раздражало Райхроницкого, по его словам, обилие на телеэкранах поваров и шуток ниже пояса. Было понятно, что его претензии не только к церемонии вручения премии, но и к телевидению вообще. Ведущий церемонии Томас Готшальк быстро среагировал и тут же на сцене предложил, согласие руководства второго телеканала, Райхроницкому получасовую беседу на экране, в которой тот смог бы подробнее высказать свои претензии к телевидению как таковому. Невежливый отказ Райхроницкого вызвал в целом позитивную реакцию. Но вот его собственный комментарий. «После этой небольшой речи и отказа от премии, я читал в газетах и слышал на улице много похвал в свой адрес. За, цитирую, мое мужество. Я не понимаю этого». «У нас, слава богу, нет больше гестапо. Какое к черту мужество требуется для того, чтобы просто сказать, что та или иная программа дрянь? Я не понимаю этого». И вот телевизионная беседа Томаса Готшелька и Марселя Райхроницкого состоялась. Она напоминала шахматную партию, которая в результате закончилась в ничью. Вот ее важнейшие ходы. Живущий в Голливуде Готшальк, ведущий в последние годы популярную передачу «Спорим, что?», гостями которой ему удается заполучить мировых звезд первой величины, с полнейшим уважением к собеседнику попытался объяснить ему, на каких китах плавает в эфире современное телевидение. Сегодня на телевидении есть только одна ценность – успех как таковой. Причем не успех у людей твоего возраста или даже моего, а у известных профессионалов группы в возрасте от 30 до 49 лет. Эти люди приходят относительно выпотрошенные с работы и хотят вечернего развлечения. Возникает вопрос, неужели им надо в этом отказывать? Мир не станет хуже, если на экране будет показан выбор молодым фермерам жены или конкурсом будет выявлена очередная супермодель. Это нормально. Но все дело в том, что такие передачи имеют больший успех, чем упомянутый тобой документальный фильм о Генри Киссинджере. Это просто факт.
Einfach mehr Erfolg als eine Biografie über Kissinger. Das ist so.
Ответ Райхроницкого был неожиданным.
Es gibt einen deutschen Autor.
Есть один немецкий автор. Он написал однажды эссе, которое почти никто не читал, так он поместил его в неудачном месте. Он написал там: у театра, как и у литературы, нет никакой другой миссии, кроме развлечения публики. Мы должны развлекать и доставлять удовольствие. Это его слова: удовольствие и развлечение. Это был не какой-нибудь юморист, а Фридрих Шиллер. Неплохой автор. Он написал это в предисловии к «Мессианской невесте». Жаль, что он не поместил это среди эссе, а сделал части предисловия, и поэтому так немного людей за 200 лет познакомились с этим текстом. Я всегда был такого же мнения, задолго до того, как обнаружил у Шиллера этот текст. Когда я спрашиваю себя, кто был величайшим поэтом человеческой истории, то мне приходит на ум развлекавший публику автор, а именно Уильям Шекспир. Он поставлял публике развлечения. Он точно знал, как это делается. Возьмем самого крупного немецкого поэта 20 века, а именно Бертольда Брехта. Он догадался, что публике необходимо давать время от времени немного музыки, и он нашел Курта Вайля, и они создали трехгрошовую оперу, одну из самых успешных сочинений для театра. Вот такие люди, как Брехт, были бы находкой для телевидения. Итак, оба собеседника, Марсель Райхроницкий и Томас Готшальк, согласны, что имеющий хлеб зритель требует зрелищ и развлечений. Вопрос в том, как его надо развлекать. Вот ответ Томаса Готшалька. Есть замечательные экранизации Шекспира, но их невозможно сегодня предложить 17-летним. Эти молодые люди думают по-другому и видят по-другому. Если ты оплакиваешь телевидение, то ты должен был бы застрелиться, если бы заглянул в интернет. Там, можно сказать, все черти водятся. Я желаю тебе быть удостоенным какой-нибудь интернет-премии. Многие умные немцы сочли высказывания Марселя Райхроницкого верными, но никуда и ни к чему не ведущими. Повлиять на развитие телевидения они не могут. Вот два мнения. Публицист Хенрик Бродер. Он должен знать, куда он попадает. А происшедшее я сравнил бы с ситуацией прихода в бордель и жалобы после этого на то, что там не оказалось девственниц. Актер Марио Адорф. Я испытываю к нему большую симпатию и восхищаюсь им. Поэтому я снисходительно отношусь к тому, что он иногда стреляет из пушки по воробьям. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Была обстреляна машина главы межрайонного отдела по борьбе с кражами и угоном автотранспорта. В Москве на 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев. В Новгороде у школьников младших классов зарегистрировано 84 случая вирусного менингита. В России оппозиция проводит массовые акции протеста под названием «День народного гнева». Сегодня 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В столице Афганистана Кабуле убиты два гражданина Германии и афганец. Вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. В Пекине завершается азиатско-европейский саммит, посвященный мировому финансовому кризису. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержуя.
25 октября 1789 года императрица Екатерина II, напуганная, как и другие европейские монархи, французской революцией, предписала московскому губернатору Еропкину приказать полиции пристально следить за французами, а тех, кто вызывает подозрения, отправлять под стражей в Петербург генералу Брюсу для высылки их за границу. Страх Екатерины усугублялся пережитым ею в 1775 году Пугачевским бунтом.
26 октября 306 года по приказу римского императора Валерия Максимиана казнен проконсул Фессалоник Дмитрий, вошедший в историю как Дмитрий Солунский. Назначая Дмитрия на эту должность, император не знал, что проконсул – тайный христианин, и поручил ему помимо обороны города от варваров еще и истреблять христианство. Вместо этого Дмитрий открыто учил жителей города вере Христовой и искоренял языческие обычаи. Перед принятием мученической смерти Дмитрий велел раздать свое богатство нуждающимся. Дмитрий Солунский – один из наиболее почитаемых в России святых, олицетворяющий воинский подвиг и защиту Отечества. Одно из ценнейших изображений святого – фреска на столпе Успенского собора во Владимире, кисти Андрея Рублева.
27 октября 1961 года с космодрома на мысе Канаверал осуществлен первый пуск по суборбитальной траектории ракетоносителя «Сатурн-1». «Сатурны» — серия американских двух- и трехступенчатых ракетоносителей, созданы для запуска на Луну космических кораблей «Аполлон», орбитальной станции Skylab и других искусственных спутников Земли. Руководил разработкой «Сатурна» немецкий специалист Вернер фон Браун. Идея полета к Луне возникла в США как реакция на отставание от Советского Союза на начальном этапе освоения космоса. В мае 1961 года президент Джон Кеннеди поставил задачу высадить первых людей на Луне до конца десятилетия.
28 октября 1696 года в германском городе Гослар родился граф Мориц Саксонский, полководец, ставший главным маршалом Франции. Побочный сын курфюрста Саксонского Августа Сильного, Мориц начал военную карьеру в 14 лет в войне за испанское наследство под командованием выдающегося полководца Евгения Савойского. Позже граф перешел на французскую службу. Его талант военачальника проявился в войне за австрийское наследство. Вопреки интригам завистников, французский король Людовик XV возвел Морица в звание маршала Франции и поручил ему командование французской армией во Фландрии. Мориц написал трактат о войне и военном деле, служивший в XVIII веке основой для изучения военного искусства.
29 октября 1944 года родился Дэнни Лейн, сперва вокалист и гитарист бирмингемской рок-группы The Moody Blues, а затем группы Wings.
Десятого октября 1918 года в ходе Первой мировой войны на Ближнем Востоке англичане успешно провели штурм палестинского города Бер-Шевы, занятого турецкими войсками. Английская армия под командованием генерала Алленби пыталась проникнуть с территории Египта в Палестину, и взятие Бер-Шевы, богатой колодцами, было необходимо для дальнейшего наступления. Чтобы сохранить в тайне подготовку к операции, передвижению десятков тысяч верблюдов с водой, вздымавших тучи песка, англичане прибегли к дезинформации турецких военачальников и германского генерала фон Кресса. С помощью различных уловок неприятеля ознакомили с британским шифром, с использованием которого стали передавать ложные сообщения. Турки ослабили оборонительные работы в районе Бер-Шевы. После взятия города англичане начали общее наступление. Турецкий фронт был прорван.
31 октября 1846 года русский поэт Степан Шеверев сообщил в письме своему другу Николаю Гоголю о том, что художник Евстафий Бернардский издает 100 рисунков к мертвым душам. Речь шла о самых первых иллюстрациях к гоголевской поэме, выполненных Александром Агиным и гравированных на дереве Бернардским. В действительности на свет появились только 72 рисунка, все 100 были отпечатаны лишь полвека спустя. Печатался альбом в петербургской типографии Эдуарда Праца на деньги богатого купца из Архангельска Гриинова. Предполагалось, что читатели смогут вклеивать гравюры в издание гоголевской поэмы. Автор «Мертвых душ» отказался включить эти иллюстрации в свою книгу, хотя за разрешение издать поэму с рисунками Бернардский предлагал Гоголю 1500 рублей серебром.
Исторический календарь Леонида Гержуя. В Москве под разными предлогами неустанно уничтожается историческая застройка. Этой проблеме посвящена открывшаяся на уходящей неделе во Всероссийском фонде культуры фотовыставка под названием «Сносить нельзя, реставрировать». Каждый посетитель должен сам решить, где поставить в этом предложении запятую, рассказывает Лиля Пальвелева.
Каждому пришедшему в усадьбу Лорис Меликова в Милютинском переулке, где и находится фонд культуры, предложат заполнить специальную анкету. Указав свою фамилию и род занятий, в списке из 30 пока еще существующих, но обреченных объектов следует на выбор поставить галочку, соответственно, в графе «реставрировать» либо «снести». Главный редактор сайта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева сообщает.
На сайте такого голосования нет, потому что позицию своих читателей мы знаем более чем. Здесь мы предоставили возможность тем, у кого нет интернета, тоже как-то вот высказаться, потому что не секрет, что довольно определенная возрастная аудитория – это интернет, а есть и другая аудитория, которая интернет и в глаза не видела. Посмотрим, конечно, как будут заполнены бюллетени, но тем не менее это будет такое изучение общественного мнения.
Организаторы выставки «Сносить нельзя, реставрировать» решили попросить заполнить анкету и тех, от кого зависит судьба памятников и при чьем попустительстве, а то и прямом участии, они погибают. Вот реплика руководителя проекта «Москва, которой нет» Адриана Крупчанского.
Поскольку есть ряд чиновников, которым мы просим заполнить эти бюллетени, нам жутко интересно, как они их заполнят. Если вдруг они наберутся смелости и их заполнят, в каких-то случаях, конечно, это утешением это не будет, но, по крайней мере, мы покажем, это будет интересно, потому что есть 30 объектов. Если чиновники, например, из Москомнаследия, из Росохранкультуры, которые могут повлиять, остановить вот это вот безобразие, если они все напишут, что они за, то тогда, мне кажется, им будет сложнее.
Это, наверное, своего рода венецианская хартия для реставраторов. Вот это примерно то же самое, только для чиновников.
Да.
То есть какая-то его собственная подпись о том, что он решил это здание сохранить.
Надеется Юлия Мезенцева. А сохранять надо без промедления. Вот подпись к одному из фотоснимков выставки, на котором всем хорошо знакомый дом, тот самый, под которым старый вход в станцию метро «Маяковская». Выявленный памятник культурного наследия. Простым горожанам известен как «Колбаса» по имени посещаемого некогда магазина. Построен в 18 столетии. В 1860-е годы перестроен по проекту архитектора Никитина. В этом доме жил художник-передвижник Перов, написавший здесь «Тройку», «Утопленницу» и «Птицелова». К концу 90-х годов дом был отключен от сетей электроснабжения. Из него были выселены арендаторы. Здание пустует, затянуто фальшфасадами. В планы столичных властей входит строительство на месте этого дома 10-этажного торгово-строительного комплекса. Юлия Мезенцева рассказывает о тактике столичных властей.
Есть такой тип угроз, как запустение, когда дом просто бросается с выбитыми окнами, с раскрытой крышей зачастую, доводится до аварийного состояния, и дальше единственным способом реставрации признается уже его разборка. Есть другой тип угроз – это перекрытие дворов. То есть есть провиантские склады, старый монетный двор, особняк Большой Никитской. Тогда, когда сам памятник остается где-то внутри, но никто из вас его уже особенно не увидит, потому что он становится интерьером. какого-то там вот большого закрытого двора, который превращается уже в одно большое помещение. Есть те, куда близко подобрались так называемый гостинично-офисно-торговый бизнес. Он в центре Москвы, видимо, центр Москвы больше всего нуждается в магазинах, офисах и гостиницах. То есть я вам не назову, где снесли бы что-то там, скажем, под больницу или под школу, но вот под очередной торговый центр назову сразу же. Есть еще один тип угроз – это изменение облика площадей московских. Сейчас площадь Тверской заставы, можно посмотреть, во что это преобразовалось. И, соответственно, искажение городских видов. Оно представлено в этом зале. И я еще помню, как несколько лет назад говорили о том, что на Красной площади да никогда не будет видно эту гостиницу. Вот, пожалуйста, это уже не фотошоп, это то, что есть.
А теперь слово куратору выставочного проекта «Против лома» Константину Михайлову.
Если вспомнить выставку «Против лома», которая несколько раз проходила в Москве, первый раз в 99-м году, с тех пор прошло уже 10 лет почти. И если подводить итоги этого десятилетия, то создается двойственное впечатление. За это время принят и федеральный закон об объектах культурного наследия, московский закон соответствующий, 40-й московский закон об охранных зонах, обсуждались эти проблемы на госсовете, реорганизованы несколько раз структуры федеральных органов охраны наследия, московский орган дошел до статуса комитета. То есть, казалось бы, бурная деятельность, тонны бумаг и важных и нужных извлечений. А вот здесь, на земле, по которой ходим мы, по нашим улицам и площадям, происходит все то же самое, к сожалению, что 10 лет назад. Меняются только адреса новых утрат и новых угроз.
Подсчитано, каждый год Москва теряет более десятка памятников исторической застройки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.